Это был выпуск новостей. Его представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Россияне лишены пассивного избирательного права. Таков вывод исследования, проведенного ассоциацией «Голос». При расследовании катастрофы самолета в Перми выяснилось, что, по крайней мере, одна из систем разбившегося лайнера была отключена. Военный суд вынес более строгий приговор прапорщику, застрелившему в пьяном виде солдата срочной службы. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, ассоциация «Голос» представила результаты первого этапа общественного наблюдения за избирательной кампанией региональных выборов, назначенных на 12 октября. Эксперты организации уже зафиксировали много грубых нарушений. Они касаются и выдвижения кандидатов, и регистрации, и предвыборной агитации. Основной вывод исследования – участие в предстоящих выборах полностью лишены оппозиционные партии, ну а у россиян нет даже пассивного избирательного права, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Ассоциация «Голос» сегодня представила только первую часть своего исследования, которое начали проводить с середины августа. До конца предвыборной кампании организация сделает еще два заявления. Одно по ходу предвыборной кампании и одно по результатам проведения голосования и подведения его итогов. Уже в ходе первого этапа эксперты ассоциации обнаружили сразу несколько нарушений, говорит исполнительный директор «Голоса» Лилия Шибанова.
Очень негативная тенденция, о которой постоянно говорит «Голос», она только усиливается, тенденция фактически лишения наших граждан пассивного избирательного права. Региональные выборы все больше и больше переходят на партийные системы выборов, то есть пропорциональную систему выборов, выборов по партийным спискам, лишая непартийных кандидатов по существу возможности участия в выборах. И еще более опасной эта тенденция наблюдается на выборах в городские советы, если еще в региональные советы там все-таки мажоритарные и пропорциональные списки в основном сохраняются. Несколько регионов с пропорциональной системой начинает шагать уже и на муниципальные выборы.
На 12 октября этого года назначены выборы законодательных органов власти в 5 регионах. Иркутской, Кемеровской, Сахалинской области, Забайкальском крае, досрочные выборы парламента Чеченской республики, досрочные выборы глав города Вологда, выборы мэров Ставрополя, Магадана и Хабаровска, говорит эксперт ассоциации «Голос» Александр Кынев.
12 октября во многом символичная дата. Дело в том, что в этот день будет последний регион, Кемеровская область, перейдет на смешанную избирательную систему. У нас с июля 2003 года началась избирательная реформа, которая обязывала регионы избирать не менее половины своих депутатов по партийным спискам. Эти выборы проходили постепенно. За эти уже 5 лет выборы проходят уже второй, где-то третий раз. А вот Кемеровская область проводит только первый раз за эти 5 лет, отказываясь от прежней чисто мажоритарной системы и переходя к системе смешанной. То есть, таким образом, вот этот первый этап заканчивается, ставится жирная точка, после которой не останется ни одного российского региона, где бы существовали чисто мажоритарные региональные парламенты.
Внимание экспертов «Голоса» вызывают выборы органов представительной власти на уровне городских округов и муниципальных районов Ставропольской городской думы 5-го созыва, половины депутатов Тверской городской думы, муниципалитета Ярославля 5-го созыва, Новокузнецкого городского совета, городской думы Сызрани. Уже зафиксированы массовые нарушения на выборах в Барнаульскую городскую думу.
Весной этого года суд первой инстанции принял решение об отмене результатов выборов мэра города Барнаула, исходя из тех многочисленных нарушений, которые были предъявлены тремя бывшими кандидатами. Там речь шла о несоответствии данных в копиях протоколов, которые выдали наблюдателям, и итогового протокола, подписанного городской избирательной комиссией. Суд первой инстанции, и надо отдать ему должное гражданскому мужеству судьи, принял решение итоги выборов мэра Барнаула отменить, и только путем апелляции на уровне краевого уже эти итоги этих выборов были вновь восстановлены, а решение суда предыдущей инстанции было отменено. Тем не менее, хотя в результате как бы мэр сохранил свой пост, итоги остались как бы юридически признанными формально, тем не менее, конечно, это нанесло очень сильный удар по репутации городских властей. И на этих выборах в городе Барнауле попытались сделать все возможное, чтобы, не дай бог, никто из тех, кто пытался оспаривать выборы и поднять вот эту бучу, никаким образом не смог реализовать свои избирательные права. И та зачистка, которая была произведена в городе Барнауле на муниципальных выборах, носит, ну, во многом беспрецедентный характер.
Александр Кынев отмечает, что эти региональные выборы проходят полностью без представителей демократической оппозиции. Уровень конкуренции на них значительно упал. На первый план, без сомнений, выходит «Единая Россия», которая пополняет свои ряды авторитетными представителями регионов, что приводит к конкуренции внутри самой партии.
Возникла ситуация, когда формально во многих регионах все, кто только существует и имеет какой-то вес, вступили в «Единую Россию». Но формально всех принять не означает ликвидировать региональное разнообразие интересов и внутренних противоречий, которые в регионах объективно существуют. Эти противоречия невозможно отменить никаким партийным постановлением. И возникает ситуация, когда все в «Единой России», «Единая Россия» выдвигает одного кандидата, а другие будущие члены этой же партии идут как самовыдвиженцы. И «Единая Россия» теперь начинает заниматься партийными чистками, потому что выясняется, что формально принять не значит ничего, потому что разнообразие и региональных интересов и конфликты между группами и элитами все равно остаются, и теперь та же самая борьба идет внутри одной формальной единой партии. Так что в этом смысле, это, на мой взгляд, при сохранении того тренда на стимулирование привлечения в «Единую Россию» всех, кого только можно и нельзя, решить проблему конфликтов и постоянной борьбы единороссов с единороссами никаким образом просто физически невозможно. Либо вы создавайте нормальную конкуренцию, и тогда рассчитывайте на какое-то внутреннее ценностное единство, либо, если вы будете стимулировать приток в свои ряды всех подряд, независимо от их личных взглядов, то будьте готовы к тому, что конкуренция внутри партии будет всегда, и с этим вы ничего никогда не сделаете.
Отмечает в своем исследовании «Голос» и факт применения так называемых паровозов на выборах, говорит Лилия Шибанова.
Конечно, мы видим те же паровозы, и это уже тенденция как бы стала просто технологией. Фактически во всех регионах, где ведутся выборы в законодательное собрание, губернатор возглавляет списки. Кроме того, та негативная тенденция, о которой постоянно говорил «Голос», на выборы в Государственную Думу, она не просто сохраняется, она усиливается на региональных выборах. Практически оппозиция под любыми предлогами, любым искусственным путем фактически устраняется от выборов.
Тяжелее всех на предстоящих выборах придется одномандатным выдвиженцам, считает Александр Кынев.
Показательна ситуация в одномандатных округах. В одномандатных округах очевидной жертвой становятся самовыдвиженцы. Из этих 5 регионов, в Чечне округов нет вообще, поскольку там введена полностью пропорциональная система, значит, в 4 регионах, оставшихся в Иркутской, Кемеровской, Сахалинской и Забайкальском крае, половина депутатов по-прежнему избирается по мажоритарным округам. Всего по этим 4 регионам было выдвинуто 433 кандидата, зарегистрировано 356. То есть отсев между этапом выдвижения и этапом регистрации составил 77 кандидатов или около 18% кандидатов выбыли из борьбы, так или иначе. Что интересно, из этих 77 выбывших из борьбы, 61 – это самовыдвиженцы.
С 22 сентября по 13 октября ассоциация открывает горячую линию по региональным выборам. На нее будут принимать сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Звоните, читайте, реагируйте. Нарушители боятся публичности, призывают эксперты «Голоса». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры ОБСЕ с Россией об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей приостановлены из-за разногласий по вопросу о районах, где будет позволено находиться 80 невооруженным военным наблюдателям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. Торги акциями на российских биржах возобновятся в пятницу, 19 сентября, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Президент России Дмитрий Медведев рекомендовал правительству направить 500 миллиардов рублей на поддержание стабильности российского фондового рынка. Федеральная резервная система США объявила о вливании в финансовую систему страны 180 миллиардов долларов. В Махачкале в ночь на четверг перестрелки ранены 5 сотрудников милиции. На флагмане Тихоокеанского флота России противолодочном корабле «Маршал Шапошников» в результате пожара в машинном отделении погибли 2 матроса, еще 2 пострадали. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина, а темы сегодняшнего выпуска таковы. Будет ли закончено расследование взрыва в Волгодонске? Кризис кредитования и российские банки. Попытки контролировать интернет в Кыргызстане и идеология ультра в Испании. Чем привлекают в этой стране левые идеи? Так, таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа. Мы продолжаем. продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозреватель «Свободы» Андрея Бабицкого, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Андрей, здравствуйте еще раз. Итак, какие темы вы выбрали для обзора американских СМИ?
Здравствуйте, Андрей. Ну, тему подсказывает сама жизнь. Wall Street Journal сегодня публикует редакционную статью о кризисе на российском фондовом рынке. Основной биржевой индекс за 4 месяца упал на 55%. Банки испытывают дефицит ликвидности и балансируют на грани разорения. Валюта ослабла до минимальной отметки за истекший год, а правительство пытается заткнуть дыры денежными влияниями. Текущая бойня на российских фондовых рынках происходит на фоне глобального биржевого потрясения. Но московское пике началось еще до того, как мир забеспокоился о балансе AIG. Его основные причины возникли в самой России. Образно говоря, поступил счет на оплату 8 лет путинизма. Первые тревожные признаки наметились в конце июля, когда премьер-министр Владимир Путин набросился на российскую угледобывающую и сталелитейную компанию «Мечел», обвинив ее в манипулировании ценами и, как показалось, пригрозил лично ее главе. Курс акций «Мечела» упал на треть, и инцидент испугал рынок в целом. Инвесторы осознали наличие системного риска для прав собственности и полное отсутствие в России принципа верховенства закона. Вторым толчком стала августовская война на Кавказе. Россия за 4 дня разгромила армию Грузии и аннексировала грузинские провинции Южной Осетии и Абхазия. Затем Россию разгромила мировая экономика. За период, истекший с начала войны, инвесторы вывели с российских рынков более 35 миллиардов долларов. Российским компаниям сложно получить доступ на международные финансовые рынки, поскольку иностранные кредиторы сомневаются, что могут получить свои деньги назад. К концу нынешнего года необходимо рефинансировать внешнюю задолженность российских компаний на общую сумму примерно в 40-50 миллиардов долларов, и расходы на это, кстати, возрастают. Как правительствам западных стран не пришлось и пальцем шевельнуть, чтобы заставить Россию расплатиться за ее агрессивные действия. Удачное стечение обстоятельств, учитывая, что у Европы и Госдепартамента не хватает духу для сколько-нибудь серьезного ответа. Инвесторы все для них сделали. Война также рассеяла домыслы, гласившие, будто Россия — это следующий Китай, авторитарный политический режим, для которого характерна стабильность, предсказуемость и движение к свободной рыночной экономике. Да, режим полностью авторитарный, но в других отношениях он уступает Китаю. Возможно, российский народ, выставляющий своим лидерам высокие оценки на соцопросах, начнет осознавать экономическую цену путинизма и усомнится, хорошо ли нынешнее руководство служит своей стране.
Какие еще публикации показались вам интересными?
Ну, в общем, более или менее та же тема, оценка российской внутренней политики из уст первых лиц американского руководства. «Нью-Йорк Таймс» сегодня публикует выдержанные места из сегодняшнего же выступления Кондолизы Райс в германо-американском фонде Маршалла. По своей жесткости в оценке российской политики это выступление идет дальше предыдущих, но все-таки не до окончательного разрыва. Стало ясно, цитирую, что вполне законная цель возрождения России приобрела мрачную окраску со свертыванием свобод личности, злоупотреблениями в применении закона, повсеместным распространением коррупции на различных уровнях российского общества и проявлением параноидальных и агрессивных позывов, что уже имело место в прежней истории этой страны. Используя необычно жесткие выражения, Райс критикует ухудшающуюся манеру поведения России, которая становится все более авторитарной у себя дома и агрессивной за рубежом. Райс возлагает часть вины и на Грузию за то, что та напала на Южную Осетию, но вместе с тем называет ответные действия России, по всей видимости, заранее продуманным вторжением на территорию независимого государства. Вместе с тем газета указывает, что пока администрация США ограничивается выражениями недовольства, не прибегая к по-настоящему серьезным мерам воздействия на Россию. Администрация не хочет рисковать и идти на серьезный разрыв, несмотря на усиливающееся разочарование Вашингтона в связи с сохраняющимся открытым неповиновением. Содействие России в иранской проблеме и прочих международных вопросах считается слишком важным и значимым.
Я благодарю Андрея Бабицкого, подготовившего и представившего обзор публикаций в американской печати. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в Совете Федерации говорил о том, что российские действия в отношении Грузии находят, по его мнению, все больше понимания в мире. Заодно он заявил о базировании российских войск в Абхазии и Южной Осетии. За выступлением главы российского МИДа следил Данила Гальперович.
Развеян миф об однополярном мире. С таким заявлением на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам выступил сегодня Сергей Лавров, явно рассчитывая на узнавание еще советского клише. Первый раз фраза о развеивании мифа прозвучала в годы Великой Отечественной войны в связи с разгромом немецких войск под Москвой. По словам главы российского МИДа, Запад все больше понимает обоснованность российской военной акции в Грузии, а тем, кто еще не понимает, Москва продолжит объяснять.
Мы не вбиваем клин в трансатлантические отношения. Мы же предлагаем расширять их, эти трансатлантические отношения, чтобы они охватывали все ветви европейской цивилизации, Россию и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки. И при этом мы ни в коей мере не впадаем в антиамериканизм, не собираемся вставать в позу, отвечать по принципу око за око. И, конечно же, мы не позволим поссорить себя с Европой.
Видимо, объяснять Западу придется и действия России, которые должны последовать за тем, как Москва назвала свои отношения с Сухуми и Цхинвали межгосударственными, а последует размещение в Абхазии и Южной Осетии контингентов российских войск и строительство баз, о чем сегодня прямо сказал Сергей Лавров.
Все, что происходит внутри Южной Осетии и Абхазии, уже не имеет отношения к миротворческой деятельности. Там, после признания России этих двух республик, создаются военные базы. Там размещаются воинские контингенты Российской Федерации в ответ на прямое обращение законно избранных властей двух суверенных государств.
Многие политики и эксперты на Западе делают из этих планов вывод, что Россия воспользовалась поспешными действиями Михаила Саакашвили для того, чтобы фактически сделать Абхазию и Южную Осетию своими. Поэтому рассуждение о том, кто больше виноват, приводит к результатам не в пользу Москвы, на что очень обижается представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин.
Если нашим западным коллегам не важно, кто на кого напал 8 августа, то, наверное, логично было бы сказать, что нашим западным коллегам также не важно, кто на кого напал и 11 сентября 2001 года. Но там-то почему-то американцам важно, кто на них напал. Так почему же нам не важно, кто на нас напал?
По последним сообщениям, переговоры между Россией и ОБСЕ о размещении дополнительных военных наблюдателей в зоне российско-грузинского конфликта приостановлены. И эта новость достаточно ясно говорит о том, каков на самом деле уровень понимания между Россией и Западом в этой ситуации. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вчера в Петербурге в результате выброса аммиака на петербургском молочном комбинате «Балтмолоко» по меньшей мере один человек погиб, а 17 пострадали. Специалисты утверждают, что аммиак представляет главную опасность на молочных и мясных предприятиях города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Аммиак, содержащийся в холодильных установках на молочных и мясоперерабатывающих предприятиях, время от времени дает утечки. В июне такие утечки произошли на одном из предприятий Челябинской области, на мясоперерабатывающем комбинате в Красноярском крае. Авария на мясокомбинате в Саратовской области привела к гибели людей. И вот теперь из-за выброса аммиака в Петербурге на петербургском молочном комбинате «Балтмолоко», расположенном в промзоне Парнас, снова погиб человек. Это был 57-летний машинист компрессорного цеха Владислав Морзин, производивший плановый обход во время процесса разморозки, который проводится раз в неделю. Установка находится на возвышении, и в момент аварии рабочий спрыгнул с нее вниз. От травм, полученных при прыжке и отравления парами аммиака, он скончался. В правлении компании «Вимбельдан», к которой относится молочный комбинат «Балтмолоко», отметили, что у Морзина был при себе противогаз, но он почему-то не успел его надеть. Пострадали и 17 рабочих ночной смены, трудившихся на погрузке. Они получили ожоги дыхательных путей разной степени. 13 человек попали в больницу. В компании также заверили, что продукция, которую в это время загружали в установку, в продажу не поступит. Вообще аммиак очень опасен, говорит ведущий эксперт по промышленной безопасности группы компании «Городской центр экспертиз» Наталья Алексеева.
Вообще выброс аммиака, ну, это токсичное вещество. Те, которые, соответственно, рядом, могут обморожение получить, а те, которые немножко подальше дополнительно, могут получить еще токсическое поражение. Аммиак – это токсическое вещество, которое может привести к острым раздражениям слизистых оболочек, ожогам слизистых оболочек и, возможно, смертельные случаи.
Часто ли случаются подобные аварии?
Ну, если говорить о холодильных установках, о которых практически идет речь, да, это достаточно часто. Уделять много внимания надо этим установкам. Проводить профилактические работы, диагностику трубопроводов, оборудования, поддерживать состояние необходимым, должным. Я не знаю причины аварии, саму ситуацию, но очень может быть, что это человеческий фактор. Кто-то что-то не досмотрел, кто-то решил принять ответственность на себя. 4 часа утра можно представить, что ситуация была такая, что надо было принимать решение. А если посмотреть статистику, вот она отпечатается, тоже там безопасность труда в промышленности, редкий месяц проходит без описания аварий, связанных с аммиаком.
При этом Наталья Алексеева отмечает, что как раз в Петербурге в этом смысле обстановка до сих пор была спокойная.
Хотя мне приходилось разрабатывать декларации безопасности на все наши холодильные установки в городе. Степень опасности так представляю их состояние, но так, чтобы аварии были, нет, такого не помню.
Но вот авария случилась. Неподалеку от выброса, между прочим, были продукты. Для них это представляет опасность?
Нет, это продукты-то что? Это скорее для людей, которые обслуживают вот непосредственно момент аварии, для людей, которые обслуживают эту установку. А для продуктов технология может нарушиться, если вы вовремя не подадите хладоген в установку. Вот и все. А потом на холодильных установках масса трубопроводов, которые позволяют переобвязать, перепустить потоки и, в общем-то, выйти из этой ситуации.
Аварию на молочном комбинате ликвидировали сотрудники МЧС, наложив шину на разорванную трубу. Но что же произошло на самом деле, еще предстоит выяснить. Предстоит и проверить появившуюся информацию о том, что пожарная охрана была вызвана только через 1.5 часа после происшествия. Однако уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, уже возбуждено. Эксперт городского центра экспертиз Наталья Алексеева уже говорила о человеческом факторе. Источник в петербургском Ростехнадзоре, не пожелавший называть своего имени до полного выяснения причин аварии, тоже считают, что большинство подобных происшествий, к сожалению, случается из-за элементарного несоблюдения правил техники безопасности. Как и дома, в старых домашних холодильниках многие, вопреки правилам, сбивали лед с морозильных камер. Так, очевидно, до сих пор происходит и на молочных и мясоперерабатывающих предприятиях. Чиновник Ростехнадзора предполагает, что хотя рабочий был опытный, на предприятии трудился уже 16 лет, но он вполне мог при размораживании холодильника установки начать вручную сбивать лед с трубы. А холодный металл под действием аммиака становится хрупким, поэтому разрыв в трубе мог получиться легко. Как же бороться с нарушениями? Увеличивать штрафы? Они сегодня действительно очень малы. Виновный сотрудник может быть оштрафован на сумму до 20 тысяч рублей, предприятие до 100 тысяч, что, конечно, несущественно при миллионных в долларовом исчислении оборотах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры ОБСЕ с Россией об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей приостановлены. По сообщению председательствующей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Финляндии, стороны не смогли достичь согласия по вопросу о районах, где будет позволено находиться 80 невооруженным военным наблюдателям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. Выступая на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам, Лавров отметил, что Москва не видит другого способа обеспечить безопасность народов этих двух республик. Семьям российских военнослужащих, погибших в зоне грузино-осетинского конфликта, будет выплачено более 42 миллионов рублей страховых пособий. Об этом, по данным Интерфакса, заявил директор северо-осетинского филиала военно-страховой компании Валерий Баев. Торги акциями на российских биржах возобновятся в пятницу, 19 сентября, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Президент России Дмитрий Медведев рекомендовал правительству направить 500 миллиардов рублей на поддержание стабильности российского фондового рынка. Крупнейшие центральные банки мира принимают совместные меры, чтобы успокоить финансовые рынки. Федеральная резервная система США объявила о вливании в финансовую систему 180 миллиардов долларов. В Махачкале в ночь на четверг в перестрелке ранены 5 сотрудников милиции. полиции. По данным правоохранительных органов Дагестана, сотрудники ГИБДД преследовали легковой автомобиль, когда из него был открыт огонь. На флагмане Тихоокеанского флота России, противолодочном корабле «Маршал Шапошников», в результате пожара погибли два матроса, еще двое пострадали. По данным следствия, пожар произошел в машинном отделении. 19 человек задержаны в Йемене по подозрению в причастности к нападению на посольство США в Сане, сообщила телекомпания «Аль-Арабия». Дипломатическая миссия была атакована в среду, около нее была взорвана заминированная машина, потом началась перестрелка. В бою убиты шестеро нападавших, погибли шесть солдат и четверо случайных прохожих. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, очевидно, станет преемницей уходящего в отставку премьер-министра Эхуда Ольмерта на посту лидера правящей партии Кадима. Ливни одержала победу на проходивших в среду выборах нового лидера партии. В Париже открылась международная конференция по безопасности. В ней участвуют европейские и центральноазиатские страны, а также Россия, Китай и Япония. Военный суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве в армии Николая Ишимова. Это солдат, который проходил срочную службу, родом из Челябинской области. Из Челябинска передает наш корреспондент Александр Валиев.
Коля Ишимов погиб в войсковой части номер 58-612 20 августа 2007 года. Его застрелил пьяный прапорщик Владимир Базелев на глазах многочисленных свидетелей-сослуживцев. Первый суд, который состоялся полгода назад, дал Базелеву 3 года 4 месяца в колонии поселения. Родители убитого солдата, а также сотрудники фонда «Право матери» не смогли согласиться с этим мягким приговором и опротестовали его. Вот что говорит о новом приговоре Анна Каширцева, пресс-секретарь фонда «Право матери».
В этом же судебном процессе нам поменяли прокурора. Человек, который в первый раз просил для Базелева очень мягкое наказание, он из процесса ушел, и вместо него пришел другой прокурор с более жесткими требованиями. Мы сами удивлены таким результатом. Суд выносит приговоры 5 лет и 8 месяцев реального лишения свободы. На самом деле, это на сегодняшний день в России один из лучших приговоров по таким преступлениям в армии.
Однако юристы фонда и родные Коли не вполне довольны приговором. Они считают, что деяния Базелева необходимо было квалифицировать не только по статьям нарушения устава и неосторожное обращение с оружием, но и по статьям превышения служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и угрозы убийством, так как Базелев угрожал пистолетом не только Ишимову, но и как минимум еще одному солдату. Он подошел к нему, нажав на спусковой крючок и приставив ствол к телу. Выстрела не последовало лишь потому, что пьяный прапорщик придерживал курок пальцем. Между тем, мама Коли Ишимова, Любовь Григорьевна, тоже недовольна приговором.
Конечно, 5-8 это очень мало за такое убийство. Я это называю убийством, другого слова никакого нету. Над ничем повинными детьми так и сгорается в нашей армии. Я не знаю, после этого как еще будут дети в армию ходить. Надо было ему дать гораздо больше. Ну уж у нас закон что дышло. Я так думаю, каждый защищает свое.
С момента убийства Коли прошло уже больше года, но родители солдата до сих пор не получают положенных им по закону выплат. Из соответствующих социальных служб пришел отказ.
А вам отказано в выплате. А мужу вообще не начислено. Я бы на каком основании? Не знаю. Ну и начали искать наши дети. Кое-как нашли, конечно. Надо снова ему писать заявление. Я говорю, ну как, почему снова писать, если мы все это уже писали? Снова отправляем запрос в Челябинск и будем ждать официального ответа. Теперь я жду вот ответа официального в Челябинск. Положено нам это выплата или не положено?
С горечью Любовь Григорьевна констатирует, что большинство чиновников в социальных органах и военкомате отнеслись к ее горю с абсолютной черствостью. На суде представитель войсковой части, в которой служили Базелев и Ишимов, настаивал на том, что его подразделение не готово выплачивать родным погибшего какую-либо компенсацию. Однако суд постановил взыскать с военных 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. На сегодняшний день это максимальная сумма, присуждаемая в России за гибель человека в армии. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Поиск информации о знаменитостях в интернете может привести на зараженный сайт. Социальные сети в интернете потеснили порнографию. Создан игрушечный автомобиль, который ездит по потолку. Таковы некоторые темы сегодняшней панорамы высоких технологий. Ее подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Исследование, проведенное центром Pew Internet, показало, что видеоигры не приводят к социальной инертности. Только 25% подростков играют в видеоигры в одиночестве, остальные предпочитают играть друг с другом. Из 1000 опрошенных американских подростков 99% мальчиков и 94% девочек играют в видеоигры. Об исследовании, посвященном видеоиграм, рассказывает Владимир Губайловский.
Pew Internet отмечает, что 43% молодых людей предпочитают игры, которые предполагают определенного рода социальную ответственность. Среди таких игр исследователи назвали знаменитую «Цивилизацию» и игру «Продовольственные силы». Эта видеоигра была разработана под патронажем ООН. Ее герои доставляют продовольствие голодающим Африке. Необходимо отметить, что юноши и девушки, совсем не играющие в видеоигры, оказываются в своего рода изоляции, поскольку игры уже стали общим полем коммуникации для молодого поколения.
Новости коротко. Эксперты антивирусной компании McAfee предупреждают пользователей, что поиск в интернете информации о знаменитостях представляет потенциальную угрозу. Кибермошенники размещают на своих сайтах сведения о наиболее популярных певцах и киноактерах. При посещении такого сайта пользователь сам может стартовать вредоносную программу, и она установится на его компьютер. По данным McAfee, максимальный риск представляет поиск информации об актере Брэди Питте. При поиске информации о кинозвезде с вероятностью 18% пользователь попадает на зараженный сайт. По мнению эксперта аналитической компании Hitwise Билла Тансера, социальные сети потеснили в интернете порнографию. Согласно исследованию Тансера, доля поисковых запросов, относящихся к порнографии, сократилась в два раза за 5 последних лет и сейчас составляет 10%. Эксперт, в частности, отметил значительное снижение интереса к порнографии у интернет-аудитории в возрасте от 18 до 24 лет. Канадская компания Spin Master разработала радиоуправляемый игрушечный автомобиль, который может ездить не только по горизонтальной поверхности, но по стенам и даже по потолку. Автомобиль имеет длину 12 сантиметров. Под его днищем спрятаны маленькие, но мощные вентиляторы. Они позволяют аппарату присасываться к поверхности, но при этом он полностью сохраняет свою маневренность.
Это была «Панорама высоких технологий», ее автор Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
28 сентября в Беларуси должны пройти парламентские выборы, в которых будут участвовать и оппозиционные кандидаты. По мнению наблюдателей, результаты голосования покажут, насколько независимо от Москвы сейчас себя чувствует президент страны Александр Лукашенко и возможно ли сближение режима Лукашенко с Западом. Об одном сетевом мнении на этот счет мой коллега Александр Гостев, сегодня подготовивший нашу рубрику «Политика онлайн».
Западная оценка белорусских парламентских выборов, видимо, и станет определяющим фактором того, насколько всерьез Лукашенко решил дрейфовать от России в сторону Запада. Пишет на сайте Газета.ру минский журналист Виталий Цыганков в материале под заголовком «Батька на шпагате». По его словам, в самой Белоруссии выборы 2008 показывают, насколько за последние годы здесь деградировало само понятие политики.
Выборы давно стали просто ритуалом, сродни 1 сентября, когда люди знают, что в этот день должны прийти в определенное место и осуществить определенные действия. Последнее, что может прийти в голову приехавшему в Белоруссию в эти дни иностранцу – грядут парламентские выборы. По телевизору не показывают политических роликов, в городах нет избирательных плакатов и растяжек, на улицах юные студентки не раздают листовок с улыбающимися кандидатами. Многие белорусы не подозревают, что в стране через полторы недели состоится то, что в других местах принято называть главным политическим событием года. Впрочем, трудно винить в этом самих участников избирательного процесса. В рамках существующего законодательства никакой другой кампании быть не может. Каждый зарегистрированный кандидат в депутаты получил из бюджета около $800 на изготовление предвыборных листовок. Использовать собственные средства на избирательную кампанию запрещено. Нельзя пользоваться даже личным автомобилем. Агитировать кандидаты могут только в специально отведенных для этого местах, естественно, не на самых многолюдных улицах.
Как это ни парадоксально, из всего вышеизложенного не следует, что в этих выборах нет интриги, продолжает автор текста в газете.ру. Интригующих моментов, по его словам, сразу несколько. Признает ли выборы Запад, приведет ли это к снятию санкций, пропустит ли власть в парламент оппозиционеров? А если да, то сколько и кого именно?
Последние недели Европа и Америка наперегонки двигаются к тому, что на дипломатическом языке называют нормализацией отношений. Процесс пошел в августе после освобождения бывшего кандидата в президенты Александра Казулина и двух других белорусских политзаключенных Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. 11 сентября министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов встретился со своим литовским коллегой Петросом Войцукунасом. А на следующий день Белоруссию неожиданно посетил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с однодневным рабочим визитом. Вернувшись в Варшаву, он не только выказал восхищение оказанным приемом, оценив угощение, самогонку и печень зубра, но и рассказал, что в резиденции в Вискулях, где был зафиксирован распад СССР, белорусские и польские официальные лица поднимали тосты за совместные победы своих рыцарей в битвах с турками под Веной. Правда, в понедельник, 15 сентября, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза немного снизили скорость нормализации, заметив, что о снятии визовых санкций с белорусских чиновников можно будет говорить только после оценки парламентских выборов 28 сентября. В свою очередь, США в ответ на освобождение Александра Казулина и других политических заключенных на полгода сняли санкции с двух белорусских предприятий. А временный поверенный в делах США в Белоруссии господин Мур в интервью заявил, что не видит смысла в бойкоте выборов и что для Вашингтона главное, чтобы в стране происходили позитивные изменения. А будут они идти сверху или снизу, эволюционным или революционным путем, это зависит от конкретной ситуации.
Сейчас, как никогда раньше, Лукашенко необходим Запад, подчеркивает Виталий Цыганков. Минску отчаянно нужны инвестиции, и недавно сенсационно прозвучало сообщение, что Всемирным банком Белоруссия была признана одной из самых прогрессирующих стран в реформировании экономики.
Чуть ли не последнее препятствие для прихода солидных западных капиталов – это именно политические риски, малорентабельный имидж последней диктатуры в Европе. Да и на Западе чувствуется усталость от не принесшей никаких видимых дивидендов политики санкций. Чиновники и аналитики вынуждены признать, что меньше всего эта политика повлияла на стабильность лукашенковского режима. Российско-грузинский конфликт, очевидно, еще больше поднял геополитическую значимость Белоруссии и желание Запада дать официальному Минску новые позитивные сигналы. И, похоже, обе стороны затеяли игру в кошки-мышки. Вы делаете вид, что исправляетесь, мы делаем вид, что вам верим. С другой стороны, события в Южной Осетии продемонстрировали Минску звериный оскал Кремля. Не исключено, что Лукашенко посетила следующая мысль. Если уж Западу не удалось защитить Грузию, то кто будет защищать его, последнего диктатора Европы?
Все достаточно двусмысленные заявления Лукашенко о поддержке действий России объясняются стремлением поторговаться и не дать России повода для более действенных методов давления, уверен Виталий Цыганков, добавляя, что в любом случае Минск получил небольшую передышку, во время которой станет понятно, как Запад оценит парламентские выборы.
Все последние недели и Европа, и Америка наперегонки двигаются к тому, что на дипломатическом языке они называют нормализацией отношений. США уже частично сняли санкции. Европа заявила, что готова сделать это после 28 сентября. И в то же время Александр Лукашенко всячески оттягивает возможность признания Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии. И очевидно, что он торгуется, что он ожидает, чтобы Россия заплатила как можно большую цену за это. Именно такое двойственное положение и дало возможность аналитикам назвать нынешнюю ситуацию, что Александр Лукашенко находится в геополитическом шпагате. Правда, другие не преминули заметить, что поза эта очень неудобная и на ней долго находиться невозможно.
Виталий Цыганков, «Батька на шпагате», сайт газеты.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры ОБСЕ с Россией об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей приостановлены из-за разногласий по вопросу о районах, где будет позволено находиться 80 невооруженным военным наблюдателям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. Семьям российских военнослужащих, погибших в зоне грузино-осетинского конфликта, будет выплачено более 42 миллионов рублей страховых пособий. Торги акциями на российских биржах возобновятся в пятницу, 19 сентября, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Президент России Дмитрий Медведев рекомендовал правительству направить 500 миллиардов рублей на поддержание стабильности российского фондового рынка. Федеральная резервная система Соединенных Штатов объявила о вливании в финансовую систему страны 180 миллиардов долларов. В Махачкале в ночь на четверг в перестрелке ранены 5 сотрудников милиции. На флагмане Тихоокеанского флота России противолодочном корабле «Маршал Шапошников» в результате пожара в машинном отделении погибли два матроса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за неделю с 5 по 12 сентября сократились примерно на 2,4%, до 560 миллиардов 300 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, с начала года их объем вырос на 17,2%. Большими, чем в России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 1 триллион 800 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Инфляция в России за период с 9 по 15 сентября составила 0,1%, а с начала года 10%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, предельные темпы роста потребительских цен в стране в 2008 году в целом составят до 11,8%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период со 2 по 8 сентября снизились на 0,5%. Согласно официальным данным, стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 9 копеек, или по текущему курсу примерно 90 американских центов. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 19,5%. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Торги на российском рынке акций, приостановленные в среду, возобновятся в пятницу 18 сентября, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас, по мнению экспертов, ситуация здесь связана уже не только с событиями на международных финансовых рынках, но и с внутренними причинами, в том числе с дефицитом ликвидности в банковской системе. В связи с этим Центральный банк и Министерство финансов принимают экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности, угроза которого стала одним из факторов обвала национальных бирж. В среду лимит бюджетных средств, которые могут быть временно размещены на счетах коммерческих банков, повышен до 1,5 триллиона рублей. Кроме того, с 18 сентября в стране сразу в 2-3 раза снижаются действующие нормативы обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить на специальных счетах Банка России. В текущем году эти нормативы повышались 4 раза, причем последний раз с 1 сентября. Такие меры предпринимаются для сдерживания роста объема денег в экономике и замедления инфляции. Снижение же нормативов, наоборот, способствует расширению денежной базы банковской системы, говорит старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Ситуация такова, что, в принципе, в целом банковской системе денег достаточно, особенно с учетом мер, которые были объявлены вчера, последние дни, по размещению средств бюджета и с учетом тех операций, которые производит Центральный банк. Но вот эти деньги, они распределены очень неравномерно. И банки, не доверяя друг другу, те банки, у которых денег много, у которых они присутствуют в избытке, они не направляют их на межбанковский рынок, и поэтому периферия банковской системы, она не снабжается в должной степени деньгами, очевидно. И, видимо, этим и вызван тот факт, что последние и очень важные меры – это было снижение норм обязательного резервирования. Эта мера затрагивает все банки.
Еще одним источником пополнения ликвидности для национальной экономики, по его словам, станут и средства, сэкономленные нефтяными компаниями после 1 октября, когда в стране начнет действовать новая пониженная пошлина на экспорт нефти.
Цены на нефть уже быстро снизились, а нефтяники платят экспортные пошлины, исходя из того ценового уровня, который был 2 месяца назад. И это, в общем-то, снижает ликвидность реального сектора, снижает ликвидность тех банков, которые обслуживают наши сырьевые нефтяные нефтегазовые корпорации. Такое вот увеличение доходов нефтяного сектора очень важно именно для фондового рынка. Уже для фондового рынка, а не для банков. Потому что банки могут кредитовать друг друга под залог акций, которые у них есть на балансе. Естественно, обесценение этих акций снижает возможности займов между банками, поэтому поддержка рынка акций важна и с точки зрения банковского сектора. Поддерживая нефтегазовые корпорации, мы поддерживаем голубые фишки на нашем рынке акций.
Вместе с тем, по оценке экспертов, дополнительные финансовые вливания, проводимые сегодня денежными властями, создают дополнительную инфляционную нагрузку на экономику страны. Накануне председатель Центрального банка Сергей Игнатьев признал, что в связи с последними событиями темпы роста потребительских цен по итогам года могут оказаться выше прогнозируемых, но незначительно. Насколько справедливы такие оценки? Об этом старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Здесь позицию Игнатьева можно понять, потому что на ситуацию на валютном рынке влияет ситуация как на товарном рынке, то есть приток валюты с товарного рынка, от продажи нефти и других экспортных продуктов, так и приток капитала. И в принципе меры по повышению ликвидности, они действительно могут вывести прирост денежной массы за уровень 30% год к году, что влияет на инфляцию. Но с другой стороны, именно в последние неделю-две стало понятно, что мы можем не досчитаться притока капитала. То есть валюта меньше придет по капитальным операциям на российский рынок. И это, даже с учетом беспрецедентной бюджетной накачки, может действительно несколько уменьшить прогноз инфляционный на этот год.
Тем не менее, пока Центральный банк не заявляет о возможной корректировке прогноза инфляции в России в текущем году. Ранее предельная ее величина была установлена на уровне менее 12%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 52 копейки, на завтра 25.43. Евро сегодня стоит 36 рублей 29 копеек, курс на пятницу 36.41. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии. Ее герой уже более 10 лет живет на одном из перекрестков пешеходной зоны в исторической части Братиславы. Выглядывая из водосточного канала, он привлекает внимание всех прохожих, став одним из символов столицы Словакии. Наш герой не предполагал, что его популярность выйдет далеко за границы страны и даже станет причиной небольшого скандала. Рассказывает Инна Земляная.
Познакомьтесь, его имя Чумил. И хотя ему чуть более 10 лет, выглядит он гораздо старше, лет на 40-50. Он выглядывает из водосточного канала, положив на руки голову, и мило улыбается всем прохожим. На нем небольшая шапочка, натянутая на глаза, однако это не скрывает выражение глаз этой железной скульптуры, в которых читается интерес к городской суматохе.
Чумил возникал как напад, как мышленка в году 1996.
Как идея, Чумил возник в 1996 году, а сама его реализация была осуществлена уже в следующем году, когда началась реконструкция пешеходной зоны старой части Братиславы, рассказывает словацкий художник и скульптор Виктор Гулик, автор Чумила.
Зона в центральной части Братиславы.
В 60-х годах пешеходная зона столицы Словакии была очень популярна. Я, будучи подростком, хорошо помню это культовое место, где встречалась молодежь. Во время социализма исторический центр города переживал не лучшие времена. Ветшали дома, разбивались дороги, разваливались памятники, продолжает Виктор Гулик. Продолжительное время, до самой бархатной революции, это место было опустевшим, в очень плохом состоянии. С приходом новой власти возникла идея обновить центр, сделать его интересным и оригинальным. За украшение Братиславы взялись многие словацкие архитекторы и скульпторы. Так появился наполеоновский солдат, который сегодня вальяжно опирается на спинку скамейки на главной площади напротив Роландового фонтана. Или скульптура в человеческий рост красивого Игнатска. Так слегка фамильярно называют жители города чудаковатого человечка с цилиндром во вытянутой руке. Или фотограф папарацци, который выглядывает из-за угла дома с большим фотоаппаратом. Но, пожалуй, самым оригинальным является Чумил, рассказывает Виктор Гулик.
Никто
не мог предугадать, как люди воспримут эту скульптуру, которая отличается от иных тем, что находится в непосредственной близости от проходящих и прямо просит, чтобы ее потрогали, чтобы к ней прикоснулись. Уже само положение скульптуры, человек, выглядывающий из водосточного канала, говорит, что все это игра, шутка, стремление поднять у прохожих настроение, вызвав у них улыбку. По мнению представителей туристических агентств, из 143 скульптур Братиславы именно Чумила приезжие фотографируют чаще всего. Ни один рекламный проспект не обходится без него. Более того, его сравнивают с символом Брюсселя, писающим мальчиком, и символом Копенгагена, русалочкой. Поэтому недавний случай появления двойников Чумила в двух городах в Белоруссии возмутил как его автора Виктора Гулика, так и всех жителей Братиславы.
При первом почутии,
когда мне сказали, что в Гомеле и в Бобруйске установлены две копии Чумила, то я воспринял это как шутку. Я подумал, что здорово, когда твоя работа нравится так, что ее копируют. Это значит, что твоя скульптура популярна. Но увидев фотографии в интернете, я убедился, что эти копии до деталей были сделаны с оригинала. Причем сделаны они любительским, дилетантским способом.
Злым, аматерским, дилетантским способом.
Сравнивая фотографии белорусских чумилов, можно убедиться в том, что и положение тел, и одежда, и выражение лиц скульптур не отличается от оригинала, говорит Виктор Гулик. Это явный плагиат. Без моего ведома и согласия эти чумилы были скопированы и установлены в нарушение моих авторских прав. По мнению Виктора Гулика, плагиат не является спецификой восточноевропейских стран. Подобный скандал мог возникнуть в любой стране. Однако проблема заключается в том, что там еще люди не считают это преступлением, за которое придется нести ответственность, считает художник. Автор Чумила намерен настоять на том, чтобы его двойники исчезли. По его мнению, эта скульптура принадлежит только Братиславе. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж Инны Земляной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, начнется итоговый выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарий, которого я уже сейчас приветствую в студии. Андрей, добрый вечер. Как обычно, вам слово.
Спасибо, Андрей. Добрый вечер. Как обычно, в последние дни открою программу с рассказа о ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии. Сегодня Россия заявила о готовности и стремлении разместить свои военные базы в этих непризнанных другими странами республиках, как это повлияет на безопасность Закавказья. Ципи Ливни, по всей вероятности, становится новым премьер-министром Израиля. Она уже возглавляет главную правящую партию Кадима. Что изменит это в израильской политике, мнение экспертов? Москва оформляет свои границы континентального шельфа в Арктике. Каким образом это будет сделано и как это скажется на ходе арктических исследований? Вот таковы три из пяти основных тем программы «Время свободы». Итоговый выпуск, который прозвучит в эфире через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шарагов. Продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей. Финансовый кризис и его последствия для России». Наш гость сегодня член Думского комитета по бюджету и налогам и Думской комиссии по противодействию коррупции Николай Гончар. Ведет программу Владимир Бабурин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем оказывать всю необходимую поддержку, включая...
Самое страшное – похищение людей и убийства.
Чтобы дать участникам финансового рынка успокоиться, мы приняли решение о приостановке торгов.
Президент ухитрился разрушить веру людей в идеалы оранжевой революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио.